Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, а также те, кто присоединились к нашему вещанию. Сегодня необычный день. Большинство из нас чувствуют себя, можно сказать, не в своей тарелке, потому что все складывается достаточно незаурядно. И, наверное, немного людей найдется сегодня в обществе, которые не были бы озабочены вот этой всемирной пандемией, известной как вирус или коронавирус, который беспокоит и тревожит сегодня многих людей. В этом формате, конечно, очень сложно, наверное, адаптироваться всем, и мы будем по ходу дела настраиваться на это общение, нетипичное для верующих людей, для которых собрание в церкви имеет большое значение. Казалось бы, такая маленькая биологическая деталь или такой маленький биологический механизм, но вносит столько тревоги в этот мир, поднимает на уши, как говорят у нас в народе, государства, и некоторые впадают в панику, некоторые впадают в депрессию, некоторые не знают, как вести себя в этих обстоятельствах. Мне хотелось бы пожелать вот всем нашим зрителям Божьих благословений в это непростое время, и чтобы Господь нашел утешение для каждого из вас, в каких бы обстоятельствах вы ни были. Хотелось бы мне пригласить вас продолжить размышлять над Священным Писанием и продолжить тему исхода. Однако мы зайдем к этой истории немного с другого ракурса. В 1527 году, менее чем через 200 лет после того, как черная смерть убила четверть населения Европы, бубонная чума вновь вспыхнула в городе, где жил богослов Мартин Лютер, в Виттенберге и соседних городах. В своем письме «Можно ли убежать от смертельной чумы?» знаменитый реформатор напомнил об обязанностях простых граждан во время эпидемии. Его советы служат практическим руководством для христиан, противостоящих вспышкам инфекционных заболеваний. Наверняка вы видите на слайдах вот такую необычную картинку. Так выглядели врачи в то время, и у них были такие своеобразные специфические респираторы, противогазы. И вот в этих клювах содержались благовонные лекарственные травы для того, чтобы смягчать обоняние врачей, которые сталкивались с больными, от которых смердело, и не только с больными, конечно, но и диагностировали смерть вот в этих костюмах. Сами по себе плащи были либо из специальной ткани, пропитанной воском, или, может быть, кожаные костюмы. И вот у них были специальные палки, которыми они ощупывали своих пациентов. И вот такое необычное зрелище представало перед многими людьми, как и, наверное, сегодня, когда мы идем по улице или, может быть, смотрим телевидение, новости, выглядываем в окно, видим необычное явление, когда люди в каких-то масках ходят. Все это очень непривычно для простого человека. И вот в это время, конечно, жил Мартин Лютер, которому приходилось также по роду своей деятельности сталкиваться с этой проблемой. Вот он пишет такое пожелание или такое наставление для своих прихожан. «Помыслим следующим образом. Хорошо, Бог допустил, чтобы враг послал нам яд и смертельную болезнь. Поэтому я буду просить Бога милостиво защитить нас. Также я буду обеззараживать, очищать воздух, назначать лекарства и принимать их. Я буду избегать мест и людей, где в моем присутствии нет необходимости, с тем, чтобы не быть зараженным, случайно не заразить других и не вызвать их смерть в результате моей небрежности. Если Бог хочет взять меня, Он всегда сможет найти меня. Я же сделал то, что Он ждал от меня так, что я не повинен ни в собственной, ни в чужой смерти. Однако, если мой ближний нуждается во мне, я не буду избегать места или человека, но пойду свободно. Это и есть истинная богобоязненная вера. Она не самонадеянная и не дерзкая, и не искушает Бога. Хорошие слова и очень актуальные, и очень современные для сегодняшней ситуации. Мы видим, насколько, как мне кажется, трезво подходит реформатор вот к этой ситуации. С одной стороны, он доверяет Богу, а с другой стороны, он старается со своей стороны также предпринимать какие-то шаги профилактические или какие-то меры предосторожности. Кроме того, что предлагает нам Мартин Лютер, есть и более авторитетный источник, к которому мы обращаемся и должны обращаться прежде всего в сложных обстоятельствах. Это Писание, где есть молитвенный раздел, который содержит в себе благодатное свидетельство Божьего участия в жизни верующего человека, когда он оказывается в неприятностях. Мы прочитаем с вами сегодня Псалом 114. Это один из пасхальных гимнов. Его пели после трапезы дома евреи, когда отмечали Пасху. Автор и время этого псалма нам неизвестны. Структура этого псалма достаточно замысловата. И в еврейской Библии, в масоретском тексте этот псалом объединен со следующим псалмом, 115-м, в один. А греческий перевод и латинский перевод Библии разделяют эти два псалма. И, собственно, наш синодальный перевод сделан по этим переводам. Тем не менее, если мы даже будем читать еврейскую Библию, мы увидим, что этот псалом органично можно разделить на две части. В каждой из них будет своя законченная мысль. В 114-м псалме выделяется эта тема, которую мы рассмотрим и условно назовем ее словами Джона Чарльза Райли. «Как благодать сильнее обстоятельств». Тема сегодняшних наших рассуждений будет «Благодать сильнее обстоятельств». Божьей благодати должно быть достаточно при любых обстоятельствах, в которых оказывается христианин. Суть этого наставления можно свести к следующему призыву. Нужно понимать, что чрезвычайные обстоятельства могут послужить точкой сближения Бога и человека или произвести в нас духовную привязанность к Богу на самом глубоком уровне. Нужно понимать, что чрезвычайные обстоятельства могут послужить точкой сближения Бога и человека или произвести в нас духовную привязанность к Богу на самом глубоком уровне. Чтобы разобраться в этой истине, рассмотрим две основные причины этой привязанности к Богу у самого автора этих строк. И мы прочитаем этот псалом. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных, я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых». Такие слова дает нам псалмопевец, над которыми мы с вами поразмышляем. И в этих словах он указывает на две причины, которые, можно сказать, сподвигли его вот к этой привязанности к Богу, которые возвращают его к Богу снова и снова в молитвах. И первая причина привязанности или любви – это положительный опыт в молитве. Это описывается с 1 по 4 стихи. И этот опыт начинается со слов «я радуюсь». Очень интересно, когда ты находишься в таком сложном состоянии, радоваться и находить в себе силы, которые будут тебя мотивировать, находить надежду в этих трудностях и чувствовать себя хорошо. Сегодня очень многие люди встревожены эпидемией, встревожены некоторыми обстоятельствами, некоторыми ограничениями, в которых мы все с вами оказались, и очень сложно во всем этом найти повод для радости. Однако слово «радуюсь», которое используется здесь в еврейской Библии, его можно перевести несколько иначе. И здесь речь идет не просто о каких-то возвышенных чувствах, здесь речь идет о любви и привязанности. Слово «ахав», которое здесь используется в еврейском тексте, как правило, в Библии переводится «люблю». «Я люблю Господа, я привязан к Господу, я воодушевляюсь Господом, я хочу с Господом проводить каждое мгновение своей жизни, в каких бы обстоятельствах я ни оказался». И мы видим с вами первое, что здесь, на что обращает внимание здесь псалмопевец, это отклик на молитву. Прежде чем он будет размышлять о содержании этой молитвы или обстоятельствах этой молитвы, он говорит: «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое». Господь услышал, Господь преклонил ухо свое ко мне. Мы видим, что первое, на что обращает внимание псалмопевец, это то, что Бог не безразличен к молитвам верующих людей. Мы видим, что самое главное внимание псалмопевца падает именно на эту мысль, не на свои обстоятельства, не на содержание своей молитвы, а именно то, что Бог обращает внимание на наши нужды. «Господь услышал голос мой и моление мое, преклонил ко мне ухо свое». Здесь используется такая интересная метафора, как будто бы Бог опускается с небес и прислушивается к молениям этого человека. Можно представить себе, вот если он был на грани жизни и смерти, можно сказать, все то, что было в его жизни, висело на волоске. Наверное, он из последнего вздыхания обращался к Богу, и Бог прислушивался к этому шепоту, к этому стону предсмертному и внимал. Мы видим, что положительный опыт молитвы складывается из того, что Бог реагирует на эту молитву. Он участвует в нашей жизни, какие бы мы ни были далеки от Него, как бы эти обстоятельства нам казались вот до такой степени сложными, что кажется, что Бог вообще не видит и не знает, что происходит с нами сейчас, сегодня. Вторая, скажем так, истина вот этого псалма или вот этой части положительного опыта в молитве заключается в основании для молитвы. Обратите внимание, он говорит о том, что причина этой молитвы выражается следующими словами: «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь». Объяли или окутали, опутали меня эти болезни. Болезни здесь подразумевают, как, знаете, такие веревки, которые связывают человека и делают его неподвижным. И эти болезни или вот эти путы, они смертельные для человека. Сегодня многие люди, они переживают за свою жизнь. Они не знают, коснется ли их вот это вот заболевание, эта пандемия, которая сегодня беспокоит человечество, или нет. Как долго они будут еще жить на этой земле, как долго они смогут ходить в гости, посещать церковь, общаться с братьями и сестрами или с друзьями. Нам это неизвестно, потому что только Богу ведомо, сколько человек проживет на этой земле. И вот человек, который здесь обращается в этом псалме, он говорит о том, что находится, можно сказать, на одре болезни перед самой смертью. «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня», дополняет свою мысль или развивает свою мысль этими словами. Слово «ад», которое там используется в оригинальном тексте, подразумевает царство мертвых или могилу даже. И вот эти муки, страшные боли, которые посетили человека, они также связаны с могилой, они также связаны со смертью. Они постигли его или даже настигли врасплох, словно они поджидали, как разбойник, где-то в западне, и человек был застигнут врасплох. Он ничего не смог противопоставить. Сегодня люди, которые ходят по улицам или сидят, может быть, дома, они не знают, когда их встретит подобная ситуация или подобное обстоятельство. Поэтому этот псалом как никогда актуален, и эти размышления будут очень полезными для нашей будущей повседневности. Далее он развивает свою мысль и говорит: «Я встретил тесноту и скорбь». Можно сказать, я был настигнут теснотой и скорбью. Сегодня многие из нас находятся в самоизоляции. И, знаете, самоизоляция всеми воспринимается, конечно, по-разному. И вот дети не ходят в школу или в сад. И все это происходит в одном доме, в одной квартире. В одной комнате папа или мама работают, в другой комнате дети прыгают или бегают друг за другом, или уроки делают. И вот эта теснота, конечно, не позволяет работать в привычном ритме жизни, не позволяет чувствовать себя, так скажем, на своем месте. Все смешано, и каждый чувствует вот это ограничение на себе. Многие люди хотели бы, может быть, погулять сегодня по улице, подышать свежим воздухом. Кто-то хотел бы съездить к друзьям в гости или посетить малую группу. Но вот эти ограничения, вот эта теснота постигла нас или настигла нас врасплох, так что нам сегодня очень сложно адаптироваться. И даже несмотря на наши технологические возможности, все равно мы чувствуем себя в этом процессе очень неловко. «Я встретил тесноту и скорбь, печаль, можно сказать, панику и тревогу, которые беспокоят меня. Я читаю средства массовой информации, смотрю телевидение, и очень сложно вот во всем этом потоке разобраться, как к этому по-настоящему стоит относиться. И, конечно, это, может быть, кого-то выводит из себя, и кто-то теряет покой в своей душе. Третья составляющая вот этого положительного молитвенного опыта заключается в самом обращении. И мы видим с вами, обращение как бы обрамляет вот эти обстоятельства, о которых мы только что с вами говорили. Первое обращение находится у нас во втором стихе. Смотрите, он пишет: «И потому, так как Господь услышал меня, так как Господь отреагировал на мои обстоятельства, и потому буду призывать Его во все дни мои». Он говорит о том, что он собирается посвятить этому общению всю свою жизнь. Почему? Потому что он имеет положительный опыт в молитве своей. Когда человек испытывает вот этот опыт, когда человек действительно по-настоящему взмолился к Богу в сложных обстоятельствах, и Бог ответил, Бог отреагировал, это становится очень мощным свидетельством в душе человека. Можно сказать, это очень сильно привязывает человека к Богу, и потому буду призывать Его во все дни мои. Возможно, многие люди не веруют в Бога, возможно, многие люди разочаровываются в Боге, потому что не имеют такого опыта, потому что не приходили к Богу вот в этом сокрушенном состоянии, потому что не были разбиты, можно сказать, до самого основания, как этот человек. Поэтому им было очень сложно обратиться к Богу. Они искали какие-то другие способы решения своих проблем, но только не у Бога. И мы видим с вами полезный и очень назидательный пример в этом псалме. Когда человек чувствует слабость перед угрозой или перед какими-то чрезвычайными обстоятельствами, кому он обращается за помощью? На что он опирается в своей жизни? Будет ли это врач, или политик, или экономист, или это будет Бог? И когда человек действительно возлагает все свое упование на Бога, тогда он получает и приобретает то, о чем мы здесь с вами читаем. И вторая часть этого обращения, она уже находится в конце этого фрагмента, в 4 стихе. Мы читаем: «Я встретил тесноту и скорбь, тогда, в тот самый момент, я призвал имя Господне. Господи, избавь душу мою». Тогда, в тот самый момент, я призвал имя Господне. Псалмопевец здесь говорит об имени. Если вы посмотрите в оригинальный текст, вы увидите, что всякий раз, когда здесь используется слово «Господь», здесь используется вот то самое таинственное имя, которое настораживало любого иудея, читающего Ветхий Завет. Это было имя Яхве, как сегодня современные переводы утверждают, или Иегова, как мы встречаем это в синодальном переводе. Это имя у иудеев ассоциировалось с Заветом. Это имя иудеям говорило не просто как некий Господь, как некая абстракция или как некий Бог среди других богов, среди других религий, а это было заветное имя. Это был тот, который во время исхода заключил с ними союз. И он собирается отвечать по своим обязательствам. И вот на эти обязательства и рассчитывает псалмопевец. Когда он попадает в сложные, замкнутые вот эти, так скажем, события, которые ограничивают его возможности, он призывает имя Божье. Он рассчитывает на вот эти договоренности во время своего спасения. Сегодня мы, верующие люди, находимся в сложных обстоятельствах, и, возможно, для некоторых из нас это не только самоизоляция во время пандемии. Возможно, кто-то болен, возможно, кого-то уволили или сократили. Возможно, кто-то просто находится в бедственном положении, потому что разваливается вся его жизнь, личная жизнь. Может быть, он просто несчастен. И вот в этих обстоятельствах можно вспомнить о имени Божьем, можно вспомнить о Боге, в завет с которым мы с вами вступили, через веру в Сына Божьего, через веру в Сына Иисуса Христа. И этот Бог, Он верен. Он верен своим обетованиям, Он верен тем отношениям, в которые вступил с нами. Это понимает псалмопевец, понимаем ли мы, когда обращаемся к Богу. Итак, мы видим с вами положительный опыт в молитве, который складывается, можно сказать, из трех составляющих. Он начинает с отклика, потом говорит об основании и далее об обращении. Если выстроить вот эту цепочку в хронологическом порядке, то можно сказать так. Вот основание – это те обстоятельства, в которые мы с вами попадаем. Они провоцируют верующего человека или человека, уповающего на Бога, обратиться к нему в молитве. И Бог откликается на эту молитву. Здесь очень важно, конечно, сделать небольшое примечание. То, что Бог откликается на нашу молитву, это не означает, что Он откликнется ровно так же, как Он откликнулся в этом псалме. Дело в том, что Священное Писание показывает нам разные реакции Бога на обстоятельства, в которых мы с вами оказываемся. И здесь очень важно учитывать все библейское учение для того, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. Но здесь данный псалом нам показывает пример положительного отношения Бога к тем обстоятельствам, в которых наш молитвенник оказался. Вторая часть этого псалма могла бы назваться как положительный опыт в избавлении. Переходя от молитвы, автор этих слов показывает на избавление. И это избавление тоже можно разделить на две части. Во-первых, он начинает с рассуждений о природе Божьей. Обратите внимание, это записано в 5 стихе. Он показывает на характер Бога, к которому обращается. Бог милостив, Бог праведен, Бог милосерд. Бог милостив – это значит, Он снисходителен. Он снисходителен к нашим несовершенствам, Он снисходителен к нашей слабости, Он снисходителен к смиренному и сокрушенному человеку. Не нужно, как говорят, выпендриваться перед Богом. Нужно признать свою немощь. Именно на такого человека Бог презрит. Именно на такого человека Бог обращает свое внимание, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Он праведен. Слово, которое здесь используется, кажется очень странным или, может быть, неожиданным в данном контексте. И, скорее всего, здесь речь идет о его честности или верности по завету. Бог праведен в том смысле, что Он будет правильно поступать с человеком, который возложил свое упование на Него и оказался в сложных обстоятельствах. Он праведен и Он милосерд. Он милосерд и милостив. Он, как Бог, желает продемонстрировать свои добродетели в нашей жизни. И вот здесь как раз в конце используется слово «элохим», то есть Бог, который олицетворяет собой могущество и силы. Бог, который подразумевает, что перед ним нет никаких сложных обстоятельств, которые он никогда не смог бы решить. Перед ним раздвигаются море, перед ним звезды падают с неба, перед ним воды морские бушуют и трепещут народы. Это Бог, которому подвластно все. И Он в милости Своей готов участвовать в твоей и моей жизни. Вторая часть положительного опыта в избавлении заключается в Божьем промысле. Она более большая. Здесь говорится о том, какие Бог совершает деяния в нашей жизни. Обратите внимание, здесь несколько нюансов перечисляет псалмопевец. Во-первых, Бог хранит простодушных. Он окружает как будто бы колючей оградой этих людей. Что значит простодушных? Простодушных значит доверчивых. Помните, как Христос в Евангелии говорит: «Будьте просты, как голуби», или «Будьте как дети». Как раз Он там и подразумевает вот эту вот доверчивость, незамысловатость, когда мы не прагматичны, можно сказать, не продуманы, когда мы не разрабатываем свою жизнь автономно от Бога, а просто вот как есть доверяем ситуацию Богу. Он хранит таких людей, которые настолько доверяют Ему. Он помогает или спасает изнемогшим, помогает изнемогшим или обессилевшим, которые потеряли силы в себе, которые опустили руки, которые находятся с дрожащими коленами, которые, может быть, прикованы к своей постели или, может быть, замкнуты в своей квартире сегодня. Он помогает изнемогшим, Он участвует в жизни таких людей, которые действительно нуждаются в этом. Он благословляет или разрешает, облагодетельствует обремененных или страдает, сострадает страждущим. Здесь мы видим, как развивается эта мысль у псалмопевца. Немного с запозданием его душа реагирует на то, что происходит в его жизни. Смотрите, он говорит: «Возвратись, душа моя, в покой твой» или «вместо покоя твоего». Словно бы Бог уже отреагировал, а наше внутреннее настроение чуть-чуть запаздывает. Вот перед тем, как выйти сюда за кафедру, я смотрел онлайн, хотел посмотреть, как выглядит вот то, что происходит здесь и сейчас. И я видел, как онлайн картинка и звук немного запаздывают от того, что здесь происходит. И вот, наверное, то же самое происходит с человеческой душой. Вот мы сейчас находимся в сложных обстоятельствах. Мы обращаемся к Богу. Он уже включился в процесс, а душа наша немного с запозданием на это реагирует. Поэтому псалмопевец как бы к самому себе обращается и призывает самого себя: «Возвратись, душа моя, в покой твой». «Возвратись в покой твой» или «вместо покоя твоего», где Господь облагодетельствовал уже тебя. Можно сказать: «Возьми себя в руки». Возьми себя в руки, потому что Бог уже держит ситуацию под контролем. Нет ничего случайного, что Бог допускает в твоей жизни. Следующая истина, которая открывает нам Божий промысел: Он избавляет страждущих. «Душу мою от смерти Он избавил, очи от слез, ноги от преткновения». Здесь он поднимает несколько аспектов. Во-первых, он говорит о физическом избавлении. «Душу мою от смерти избавил Господь», говорит псалмопевец. Он говорит об эмоциональном аспекте. «Очи мои от слез избавил Господь». И он говорит о духовном состоянии человека. «Ноги мои избавил от преткновения». Здесь важно, как я уже ранее говорил, привести вот эту истину в баланс с другими текстами Священного Писания. И во втором послании к Коринфянам показывается нам другая немного ситуация в жизни апостола Павла, которую допустил Бог для него. Я прочитаю это второе послание к Коринфянам, 12 глава, с 8 по 10 стихи. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Вот это жало. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Здесь Павел показывает, что иногда Бог реагирует на наши молитвы таким образом. Не всегда будет, как в 114-м псалме, что Бог избавит нас от смерти или от слез, или от преткновения. Некоторым из нас приходится с подобными вещами сталкиваться в своей жизни, но и в этом есть проявление Божьей благодати. Апостол Павел несколько раз восклицает: «Когда я немощен, тогда силен», потому что в этом мы можем почувствовать особую Божию заботу, особое Божие присутствие в своей душе. И Бог компенсирует с лихвой вот все эти обстоятельства сам собой, Духом Святым, утешая, воодушевляя и ободряя нас. Мы видим с вами и еще один аспект в заключении этого раздела, то, что Бог продлевает или дарует жизнь уповающему. «Буду ходить при лицом Господнем на земле живых». Автор этих слов говорит, что он намерен дальше ходить пред лицом Господним, проявлять свое послушание перед Ним на земле живых. Что значит «на земле живых»? Это значит, что Бог продлевает или дарует жизнь вот этому человеку. Это значит, что Он избавляет его от смерти или от предсмертного состояния, в котором он оказался. Бог дарует жизнь не только в том смысле, что Он избавляет нас от болезней, или избавляет нас от врагов, или избавляет нас от смерти. Бог также дарует нам вместе с Сыном Своим Иисусом Христом жизнь вечную. В послании к римлянам в 8 главе, когда апостол Павел рассуждает о физических страданиях и о наших телах, есть такие слова. Они записаны в 8 главе, в 11 стихе. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Это означает, что даже если мы с вами не дождемся того долгожданного дня, когда мы встретимся воочию с Богом, и нам придется пройти состояние смерти, нас утешает это обетование, что Дух Божий, который присутствует в верующих и в Иисуса Христа, Он воскресит наши тела, смертные тела, так же, как Он воскресил и Сына Своего. Это означает, что даже если мы не преодолеем сегодняшние болезни, сегодняшние обстоятельства, даже если нам придется столкнуться с самым неприятным, что есть на земле, тем не менее нас ожидает во Христе все равно победа. Такое обетование, такое будущее ждет всех уповающих на Бога. Итак, мы видим с вами, что Божий промысел складывается из нескольких составляющих. Он хранит простодушных людей, Он помогает изнемогшим, Он благословляет обремененных, Он благословляет обремененных, Он избавляет страждущих, Он продлевает или дарует жизнь уповающему. Эти две причины являются хорошим поводом для глубокой привязанности человека к Богу. Это положительный опыт в молитве. Когда мы имеем такой положительный опыт в молитве, это способствует тому, чтобы мы также могли сказать, как псалмопевец: «Я радуюсь, я люблю Господа, и я хочу иметь общение с Ним, потому что я знаю, что Он верен своим обетованиям, и Он будет участвовать в моей жизни, даже если мои ожидания не всегда могут быть верными». И положительный опыт в избавлении. Я думаю, многие из нас могут засвидетельствовать о себе и об отношениях с Богом, сколько неприятностей в своей жизни мы проходили с Ним. И Бог не оставлял нас в обиде, Бог не оставлял нас в нужде, Бог не оставлял нас в голоде или просто при смерти, не давая при этом утешения. Но помимо причин, связывающих нас с Богом, можно выделить и два решения, которые принимает для себя псалмопевец. Обратите внимание на 2 и 9 стихи. 2 и 9 стихи. Здесь он принимает для себя два ответственных решения. Первое. «Буду призывать Господа все дни мои». Мы с вами читали уже эти слова. То есть речь идет о молитве, как об образе жизни. И второе решение, которое для себя принимает псалмопевец: «Буду ходить пред лицом Господним на земле живых». То есть речь идет о его послушании. Когда человек понимает Божию благодать в трудных обстоятельствах, когда человек сближается через эти обстоятельства с Богом, тогда у него появляется вот это неистощимая мотивация призывать Бога в своей молитвенной жизни снова и снова. Если у вас есть такой аппетит к молитве, если у вас есть такое желание к нему возвращаться, то можно сказать, что вы имеете положительный опыт этой молитвы, имеете вот эту привязанность неистовую, о которой говорит здесь псалмопевец. То же самое можно и сказать о нашей послушной жизни Слову Божьему. Ходить пред лицом Божьим – это значит ходить в послушании. Это значит стараться привести свою жизнь в соответствии с теми стандартами, которые мы наблюдаем в Священном Писании. Это тоже решение, которое проистекает от нашей привязанности к Богу. Если человек по-настоящему любит Бога, если человек по-настоящему испытал положительный опыт избавления в чрезвычайных обстоятельствах, то он обязательно продемонстрирует это в послушании. Мы этот год посвятили любви, и мы рассуждаем в течение этого года о любви к Богу, о любви к ближнему. И данный псалом возвращает нас к любви к Богу. Потому что Бог намерен участвовать в нашей жизни. Бог намерен продемонстрировать свою милость и благодать, в каких бы обстоятельствах мы с вами ни оказались. И стимулом для вот этой привязанности является положительный опыт в молитве и положительный опыт в избавлении. А вот решения, которые для себя принимает человек, испытавший эту близость с Богом, это, конечно, непрестанная молитва и, конечно же, послушание Слову Божьему. Потому что он достоин того, чтобы мы всей своей жизнью свидетельствовали и демонстрировали о том, какова его благодать в нашей жизни. Я предлагаю нам сейчас в заключение этого размышления помолиться. Каждый, кто находится на своем месте, может быть, вы находитесь в одного человека, может быть, вы находитесь в составе семьи или, может быть, с каким-то ближайшим другом. Мы склоним сейчас голову, и, может быть, среди вас есть те, которые еще не знают Христа и не имеют вот этого положительного опыта в молитве, не имеют вот этого положительного опыта в избавлении, поэтому не имеют близости с Богом, не имеют вот этой радости и любви, которая притягивает нас к Нему. И, конечно, вы не можете наблюдать в своей жизни желание молиться и проявлять послушание Слову. Если есть такие люди среди вас, то вы можете помолиться вместе со мной. Я произнесу соответствующие слова, а вы в заключении скажете «Аминь». Помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил нам. И сквозь века, сквозь тысячелетия оно звучит, обращается к нам, к нашим сердцам, в тех обстоятельствах, в которых мы сегодня находимся. Немногим из нас дана счастливая жизнь, как мы ее себе представляем. Некоторые из нас находятся в болезнях, некоторые из нас находятся в сложном экономическом положении, некоторые из нас не могут реализовать весь свой личный потенциал в профессии или труде, некоторые из нас не могут определиться с личной семейной жизнью. Каждый находится в своих затруднительных обстоятельствах. И не все знают Тебя, Господи, и Твою благодать на своем личном опыте. Я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты благословил всех присутствующих сегодня вот в этом необычном служении для нас, чтобы Ты коснулся наших сердец, чтобы Ты даровал нам почувствовать Твою благодать так, чтобы мы имели вот эту вот глубокую привязанность к Тебе, чтобы мы имели вот этот положительный опыт в молитве и избавлении, чтобы каждый из нас имел такое решение снова и снова прибегать к Тебе в нужде в молитве и проявлять послушание Слову Твоему в повседневной жизни. Благослови всех нас, помилуй нас через Сына Твоего Иисуса Христа. Даруй нам Твою благодать почувствовать так, как это почувствовал псалмопевец. Просим и молим Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.